плохо слышно. Что мне повторять еще раз? Окей. Поэтому сегодня будем говорить, как любить, как общаться. Особенно с людьми, которые, может быть, не совсем нам нравятся. Да? Как любить и обращаться с трудными людьми. Я думаю, что это, наверное, не хватит одной проповеди, потому что на самом деле все время в нашей жизни встречаются люди, которые не совсем, может быть, нам нравятся. И сегодня я бы хотела говорить о людях, которые, как правило, имеют вот такие вещи, они могут наследовать их просто через поколение, от поколения к поколению. И Бог позволяет им приходить в нашу жизнь с проблемами контроля и манипуляции. И вы знаете, контроль и манипуляция не обязательно мы с вами жертвы контроля, да? И эти люди, они просто давлеют на нас, они могут нажимать на такие какие-то болезненные просто вещи, точки, кнопки в нашей жизни. Цель этих людей полностью, чтобы действительно манипулировать людьми, подчинить их себе. Но мы сами можем являться таковыми контролерами. Мы сами можем являться манипуляторами. И часто нам хочется, чтобы трудные люди ушли из нашей жизни. Но происходят такие вещи, что даже и сами люди, верующие, христиане, они применяют такие методы манипуляции, контроля, давления на кого-то, чтобы добиться своих результатов. Вы знаете, эту практику однозначно нужно оставлять. Оставлять. И как бы ты ни унаследовал эти способы, да, жизни, общения, может быть, это пришло от твоих родителей, может быть, это пришло из твоего окружения, где ты жил. По разным причинам мы их будем поднимать сегодня, но в христианстве эти вещи недопустимы. Недопустимы. Но вы знаете, как ни странно, контроль и манипуляция, мы не должны на это идти, но мы можем видеть на протяжении Библии, что люди веры, казалось бы, да, патриархи веры, у них были эти проблемы. Мало того, эти проблемы передавались просто от поколения к поколению. И часто говорят, что Авраам, Исаак, Иаков, да, это такие мужи веры, патриархи веры, которых все знают, которые действительно были в очень близком общении с Господом, но мы видим, что во всей их линии прослеживаются вот такие вещи не очень приятные. Когда они шли на лукавство, когда они шли на полуправду, на обман, на манипуляцию для того, чтобы избежать каких-то ситуаций, для того, чтобы обезопасить свою жизнь, для того, чтобы где-то получить то, что они хотят, да, и вот эти вот мужи, жены Божьи, женщины тоже, они манипулировали другими людьми, они манипулировали обстоятельствами. И они очень часто это делали, чтобы навязать свою волю. Но, конечно, корень вот таких проблем, да, когда человек такие вещи делает в жизни, или когда он является жертвой чьей-то манипуляции, всегда находится в одном – страхе. В неверии, в недоверии Богу, да? И поэтому, чтобы просто предполагаемые вот эти вот вещи не происходили в нашей жизни, да, чтобы мы не стали жертвой и мы не стали манипуляторами, мы сегодня очень подробно рассмотрим эту тему. И вы знаете, результат, когда мы с вами будем читать в Писании, когда вот именно описываются все эти ситуации, всегда был ужасный. Просто драматически, да. По милости Божьей просто эти люди, они не были уничтожены Богом, но, как правило, результат был бесчестие, то есть и был позор на их Господа, на Бога, да. То есть даже окружающие люди, они задавали вопросы, что почему дети Божьи, но они такие творят вещи, да. Но по великой милости, опять-таки, Божьей любви, Господь миловал их и вот эти все эти вещи, которые случались в их жизни, это были уроки, да. Давайте откроем притчи 14 главу, 12 стих. Если можно показывать и по-русски, и по-английски, было бы классно. Притчи, 14 глава, 12 стих. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Интересно, да? То есть человек может быть абсолютно уверен, что он поступает правильно. На самом деле он использует такие методы в общении с людьми, которые недопустимы и которые никогда бы не использовал Иисус Христос. И вы знаете, часто мы эти вещи видим в других, но когда сами используем, это как-то, знаете, нам даже от этого не по себе. Неужели мы есть манипуляторы? Действительно, манипуляция встречается повсеместно. Это встречается в бизнесе, в торговле, это встречается в отношениях родителей с детьми, в отношениях мужа, жены, в отношении босса, подчиненного. Это встречается и в церкви тоже. И давайте мы посмотрим первый пример, это пример Сары, да? Откроем 1 Петра 3:6. Что сказано про Сару? Мы знаем, что Сара, она была женой Авраама, и это была пара, у которой долго не было детей. Но Господь дал обетование Аврааму, что будет у него наследство настолько многочисленное, насколько многочислен песок на берегу моря, да? Но тем не менее, долгое время Сара не имела даже одного ребенка, да? И мы можем читать, что 1 Петра 3:6, мы можем с вами читать, что Сара, о ней пишется в одном месте Писания, что это была смиренная женщина, которая называла своего мужа господином, да? И вот написано, так Сара повиновалась Аврааму, называя его господином. Вы дети ее, если делаете добро, и не смущаетесь ни от страха, ни от какого страха. Нам интересно первое предложение, да, что Сара, она была смиренная женщина. Но я, наверное, вас шокирую, если вы знаете Писание, наверное, нет. Что Сара, она вела, можно сказать, подрывную работу. И те обетования, которые Бог дал Аврааму, она их поставила под сомнение. И она полностью решила, что будет так, как она хочет, да? И мы видим, что да, она не получила наследника, как хотелось бы. Мы очень часто точно так же не получаем своего обещанного Исаака, да, в то время, как нам хочется. Этим показываем просто недоверие Богу. И тогда рождается Измаил. И мы знаем, что делает Сара, да? Она, скажем так, подставляет служанку своему мужу, чтобы она забеременела и таким образом исполнилось Божье обетование. Это не был план Бога, но мы видим, что вот это недоверие Сары, да, вот это ее просто сомнение в Боге, да, вот эти ее манипуляции просто, такая своеобразная помощь Богу, это действительно есть контроль, манипуляция и неверие Божьему обетованию. И мы видим, что происходит, что... Давайте мы откроем Псалом 32, 11 стих. Если Бог дал какое-то обетование, если Бог дал какое-то обещание человеку, то это состоится. Очень часто Бог не говорит сроки, не говорит времена, и вот мы себя ведем, как эта же самая Сара. Таким образом, это, знаете, духовная манипуляция начинается, когда в Писании сказано, совет Господень стоит вовек, помышление его, сердце его в род и род. И вот если Бог сказал и пообещал, нужно было действительно стоять на этом и ожидать. Но Сара, вот она стала действительно манипулировать фактами, манипулировать людьми, и вот это вот свои планы стала продвигать, да? Единственный, кто может контролировать нашу жизнь, но и то он это не делает в такой агрессивной форме, да? Он ведет нас, он направляет, это Бог. И это тот, кому позволительно это делать. Больше никто не может контролировать и навязывать нам свою волю. И вот сегодня мы хотим просто, давайте будем говорить, чтобы этого не было в нашей жизни, и чтобы мы не стали контролерами для других людей. Что такое же манипуляция? Манипуляция вообще как определение очень интересно. И что это такое? Это нечестные методы, включающие в себя обман, хитрость. Это стремление изменить восприятие и поведение других людей, и даже Бога. При помощи скрытой или открытой тактики. Скрытой или открытой тактики, да? И вот интересно, что все эти методы, они всегда направлены на интересы манипулятора. Манипулятор не думает о благе жертвы. Он не думает, он может помогать какое-то время, но всегда у него стоят его мотивы в первую очередь. И поэтому он скрыто может что-то делать, какие-то вещи, может быть, даже хорошие, и таким образом жертву приручать себе, но на самом деле его мотивы не честны. И вы знаете, Бог, Он дал выбор человеку. Бог никогда не манипулировал никем и никогда не был приверженец лжи, полуправды и так далее. Бог есть истина, да? Но именно страх, недоверие Богу своей жизни толкает людей на манипулирование, на контроль других людей. И мы должны понять, что это ненавистно Господу, да? Если Бог дал нам свободную волю, чтобы мы избрали даже самое главное – спасение по своей воле, да? Не по его какому-то, знаете, толчку, агрессивному какому-то контролю, то тем более и мы не имеем права поступать так с другими людьми. И вот смотрите, Авраам и Сара. Саре 65 лет, и она все еще не имеет наследника, они не имеют, но она все еще прекрасна, красива, да. И происходит следующая ситуация. Они идут, спасаются от голода и идут в Египет. И посмотрите, как интересно, Авраам предпринимает следующий план. Зная, что его жена очень хорошо выглядит, да, я понимаю, что они жили тогда дольше, и 65 лет это мог быть вообще расцвет женщины. Он боится за свою жизнь, он показывает недоверие, и он говорит: давай скроем тот факт, что ты есть моя жена, скажем, что ты моя сестра. В этом была полуправда, потому что она была наполовину его сестрой, но она была на 100% его женой. И когда они приходят в Египет, Авраам показывает полное недоверие Богу, и практически уже Сара попадает во дворец фараона. И посмотрите, что происходит. Из-за того, что происходит ложь, манипуляция, полуправда такая, да, Бог наказывает фараона, фараон покрывается язвами. И, как говорится, фараон ни сном, ни духом не понимает вообще, что происходит, но произошел обман, произошла вот эта полуправда, да. И как раз происходит следующее, что страдают, как кажется, ну, невинные люди, да, из-за того, что Авраам солгал, да. И мы видим, что действительно Авраам показывает недоверие. Сказано, что Авраам действительно был близок к Богу, но он тоже был человек. И вот таким образом он скрывает этот факт. И когда обнаруживается, что действительно Сара замужняя женщина, фараон отпускает их. Фараон отпускает, и эта проказа, эта болезнь, она проходит, да? Смотрите, но, получается, фараон чуть не умер из-за лжи Авраама. Вы знаете, мы очень часто думаем, что у нас настолько великая цель, как христиан, да, что мы можем даже людей каять, евангелизировать и применять вот какие-то вещи, там, запугивание или что-то другое. И я не хочу сказать о том, что мы не должны говорить истину. Меня когда-то тоже обвинили в том, что я даю людям страх. Я говорю то, что написано в Библии. Если написано в Библии, что наказание за грех человека – смерть, то это есть истина. Когда мы говорим истину, это одно. Но когда мы пытаемся манипулировать сознанием человека и таким образом приводить его к Богу, это неправильно. Когда мы его запугиваем и говорим, что если ты не будешь выполнять какие-то традиции, ходить в церковь, там, давать деньги, десятину, ты пойдешь в ад и так далее, это неправильно. Да? То есть евангелизация такими методами недопустима. Евангелизация должно присутствовать убеждение. Убеждение, да? И убеждение – это действительно это больше призыв. Это когда мы умоляем, да, в Писании сказано в одном месте, умоляем вас от имени Бога, примиритесь с Богом, да, мы как посланники Христовы умоляем вас, да, и когда мы обращаемся к разуму человека, да, к слушающего нас, это процесс, когда мы даем какие-то аргументы, факты, просто здравые рассуждения, но мы убеждаем человека, плюс перед этим мы, конечно, молимся, и Дух Святой совершает эту работу, да, но ни в коем случае не манипуляция. Поняли разницу между убеждением и манипуляцией? То есть вот этого ни в коем случае не должно быть именно в нашем свидетельстве. И давайте Деяние 18.4 посмотрим. Деяние 18.4. То есть манипуляторы, как правило, используют методы запугивания, используют просто методы, скажем так, нечестные, да? Убеждение же всегда основывается на истине, на честности, на фактах. Так, Деяние 18.4. 18.4. 18.4. То есть мы, конечно, должны знать Писание, и мы должны использовать правильные аргументы, и мы должны говорить истину, но ни в коем случае не манипулировать даже для благой цели. Знаете, есть такая поговорка, что цель оправдывает средства, да? В христианстве это не пройдет. Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. Вот Павел, он был специалист на убеждение, да? То есть мы должны знать Писание, мы должны знать, давать аргументы, давать свое свидетельство. И вы знаете, что делают манипуляторы? Они не всегда, знаете, агрессивно могут человека как-то давить, вводить его в чувство вины, но что они делают? Они могут давать такое, как даже положительное подкрепление. Похвала, сочувствие, может быть, даже подарки, деньги, слезы, извинения, да, выражение лица, притворная улыбка такая, да, какое-то общественное признание. На самом деле человек имеет высоко идущие цели какие-то, да, и ему нужно другого человека подсадить на свою вот эту вот удочку, крючок манипуляции. Он может даже помочь решить или она какую-то проблему. То есть у человека проблема, он дает какую-то одноразовую помощь, но таким образом он человека полностью начинает, как бы, знаете, как осьминог, просто щупальца контролировать, все равно держать в своей руке, да? Когда создается, знаете, такой климат страха, запугивания, то есть очень часто, когда люди, знаете, они просто действительно в состоянии страха и достигается это путем гнева, путем матерных слов, путем оскорблений, путем унижений. Человек, который видел, знаете, вот этот рейдж, да, вот этот гнев, просто может один раз это увидеть там в детстве или где-то, или, может быть, в общении там с кем-то, и у него страх поселяется потом на всю жизнь. То есть это даже не нужно постоянно, потому что ну, человек, который к этому не привык, он будет шокирован. Знаете, манипуляция, как я сказала, она используется повсюду. И вот даже если кто-то, слава Богу, в прошлом, да, играл в азартные игры, вы знаете, как идет игра. Сначала человеку дают выиграть мелкие выигрыши, да, а потом по полной программе он проигрывает все. И вот как раз вот всяческие эти методы, я хочу их просто вам сказать, напомнить, чтобы вы знали. Эту информацию, пожалуйста, записывайте. Записывайте. Я понимаю, что вы потом можете послушать, но тем не менее, вот какие методы манипуляторы используют? То есть, может быть, мы сами даже используем их. Например, такой метод, как наказание, упреки, постоянные упреки. Постоянно человек тебя упрекает, постоянно ты в этом чувстве вины. Следующее, запугивание, как я сказала, брань, мат, да, эмоциональный какой-то взрыв. То есть накаленная ситуация, происходит просто такое вербальное насилие, да. На самом деле человек тебя хочет подавить. Иисус никогда не использовал такие методы. Дальше, навязывание чувства вины, да, вот это выражение такое, guilt trip, да, очень многие родители, они уже могут получить, просто, я не знаю, орден Ленина за то, что они садят своих детей на этот guilt trip, да, и они постоянно говорят, что ты плохой, ты там невоспитанный, ты такой-сякой, и ребенок, он в этом растет, созревает чувство отверженности, да, это чувство вины насаждается с самого детства. Дальше человек может манипулировать угрюмым видом, да, вот просто вот у него постоянно обиженное лицо, он не улыбается, он не показывает никакой радости, такое впечатление, что ему все должны просто по жизни, все, и Бог в том числе, да. человек может молчать. То есть игра в молчание, да, в молчанку, это тоже своеобразный вид манипуляции. Да? Вместо того, чтобы идти как бы на конфронтацию, выяснить какой-то там просто, может быть, конфликт, человек молчит. Дальше, может быть, наоборот, сам манипулятор, он изображает из себя жертву, что он бедный, что он несчастный, что как бы никто его не любит, не помогает, да. Может быть, даже какие-то истерические выпады, да, то есть человек закатывает истерику. На самом деле мы должны понимать, что нас хотят сейчас просто проконтролировать, проманипулировать, да. Ну и, как я сказала, словесные оскорбления, всяческие просто взрывы гнева, да, это все делается с целью установить господство, заставить человека подчиняться тебе, заставить человека просто быть в превосходстве над ним и заставить его делать то, что ты хочешь, да. То есть эти все методы Бог никогда не использовал вообще, Он никогда это не поощрял. Конечно же, ложь, обман, полуправда, да, может быть, утаивание какой-то информации, да, может быть, ну, элементарно человеку звонят там по телефону, да, и он говорит, скажи, что меня дома нет. То есть человек рядом верующий, говорит, я не могу соврать, я скажу просто, что ты занят, да, нет, скажи, что меня нету. То есть элементарные какие-то вещи, как мы видим, Сара, Авраам, то есть утаивание, половинная правда, но это тоже манипуляция. Отрицание. Отрицание, когда манипулятор отказывается признавать, что он что-то сделал не так. То есть, как бы ты ни пытался выяснить отношения, как бы ты ни пытался излить там свою боль, свою проблему, он все отрицает, он ничего не воспринимает, да. Когда он все, знаете, просто как шринкает вот до минимума доводит и говорит, да что я там тебя обидел, да ерунда, я тебе там пошутил. Это была шутка. Человек тут получил травму, может быть, эмоциональную от его шутки, от сарказма, а он это даже не признает, да. Потом дальше такое избирательное невнимание, то есть человек как бы манипулирует другим, и он не хочет идти на выяснение каких-то отношений. Он говорит, я не хочу это слышать, я не хочу это обсуждать. Все, эту тему как бы закрыли, да. Другой мучается, манипулятор не хочет как бы оказывать какое-то внимание к этому вопросу. Отвлечение, когда человек переводит тему разговора на другую тему, да. То есть идет какой-то разговор, он отвлекает внимание. Отговорки – это подобно отвлечению, но тогда, когда человек дает, знаете, такие неясные ответы, и он спутывает просто сознание, затуманивает сознание жертвы, и жертва не может просто понять вообще, кто здесь виноват, над кем здесь издеваются, да? Ложная вина, когда ложная вина. То есть манипулятор что делает? Он напоминает человеку, например, если это дочь или сын, да, какой он плохой, по отношению к родителям, если это жена или муж, какой он плохой супруг, как плохо он выполняет свои обязанности, если это босс и подчиненный, какой плохой он работник, да? И получается, он приводит к такому состоянию неуверенности, замкнутости, да? И в конце концов, просто человек постоянно в состоянии тревоги, и человек получает вот это чувство просто отверженности, да, из-за вот этой вот как бы ложной, может быть, совершенно вины, ложной критики. Дальше, пристыжение, то есть чувство стыда, это все вместе здесь, оскорбление, да. То есть, когда человек, жертва, пытается что-то оспаривать, да, очень часто манипулятор, он его садит просто на место и говорит, да как ты смеешь еще даже пререкаться и говорить мне что-то, да. И просто возьмите на заметку, что вот это вот внушение стыда за дерзость что-то сказать, оправдать как-то себе что-то, это тоже один из способов манипуляции. Когда человек играет роль, может быть, слуги, ему кажется, ну как бы жертве кажется, что ему служат, на самом деле манипулятор имеет свои цели, свои мотивы, да. Манипулятор может показывать чувство жалости, может показывать какое-то сочувствие, сострадание, там, погладить себя по голове, там, поцелует, поможет, но, опять-таки, у него свои, идущие далеко цели. соблазнение, через очарование, через похвалу, через комплименты, да, опять-таки, чтобы войти в доверие к человеку. Очень часто, как я, это чувство вины, но манипуляторы делают просто человека козлом отпущения. То есть манипулятор имеет проблемы финансовые, там, в отношениях, но он находит жертву, например, там, отца или мать, или супруга, или супругу, да, и как бы не желая решать свои проблемы, он ищет этого козла отпущения, обвиняя полностью другого человека, который в этом совершенно не виноват, да. И он может симулировать как бы негодование, когда ему что-то говоришь, удивление вообще, о чем идет речь, да. И вот этот дух манипуляции, он настолько просто, знаете, он человека подавляет жертву, что рано или поздно жертва доходит до такого состояния, что он сомневается вообще во всем. Он сомневается даже в своем благоразумии, и он обнаруживает себя в таком состоянии, думает, я, наверное, схожу с ума. То есть вот этот контроль, он действительно, он настолько подавляет человека, подавляет человеческую личность, подавляет вот Божье творение, которое Бог ценит, да, то есть человек, наполненный духом контроля и манипуляции, он действительно приводит жертву к полнейшей путанице, да, и время со временем что происходит? Происходит то, что личность человека стирается. То есть, как таковое, это была личность, может быть, была целостная какое-то время назад, но когда попадает под дух контроля и манипуляции, то личность манипулятора, она просто переходит и накрывает жертву. То есть, это, знаете, вот как змея просто, которая поглощает заживо какое-то животное, жертву свою, да? И вот смотрите, очень часто люди-манипуляторы, они разыгрывают все эти вещи, сцены, они очень имеют такой хитрый подход, потому что, как я сказала, этот дух контроля, он действует через них на всю катушку. И вот, казалось бы, Авраам, да, тогда Саре было 65 лет, прошло 25 лет, и происходит точно такая же ситуация, но сейчас она уже происходит с царем Герарским, Саре 90 лет. И опять Авраам, скажем так, он очень боится за свою жизнь. И уже как бы наученный, вроде бы ты же должен выучить этот урок. А нет, не выучил. И вот они попадают к царю Герарскому Авимелеху, и Сару берут в гарем. Сару берут в гарем, да? И давайте мы откроем Бытие, 20 глава. Через 25 лет совершается тот же самый обман. Бытие, 20 глава, с 3 стиха. Мы видим, что когда Бытие, 20 глава, с 3 стиха. Бытие, 20 глава, с 3 стиха. Мы видим, что когда обнаруживается, что Сара замужняя женщина, царь просто взмаливает Бога, молится к Богу и говорит о том, чтобы Бог просто остановил, забрал этот грех, это поношение и простил, да? И пришел Бог к Авимелеху ночью, Бог является и говорит, вот ты умрешь за женщину, которую ты взял. Авимелех об этом даже не знал ничего, ибо она имеет мужа. 4-5 дальше. Авимелех же не прикасался к ней и сказал, «Владыка, неужели ты погубишь, не знавший сего, и невинный народ?» То есть из-за обмана Авраама под угрозой стоял весь народ, да? Дальше. «Не сам ли он сказал, Авраам сказал мне, она сестра моя, и она сама сказала, он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И вот получается, что некоторые уроки, так тяжело выучиваются, да, и, казалось бы, действительно, муж Божий и жена Божья, но через 25 лет происходит та же проблема. Доверять Богу тяжело, особенно когда угроза жизни, когда опасность, когда болезнь. Легче вот действительно проманипулировать, и это происходит более легким вариантом, но это грех в глазах Бога. Часто бывает вот духовная манипуляция, да, когда люди используют такую набожность, слова какие-то религиозные, там, традиции, поведение, опять-таки, чтобы достичь личных целей. Я думаю, Богу это особенно противно, знаете, вот такое лицемерие. И в центре любой манипуляции всегда контроль других людей. Всегда контроль других людей. Давайте мы откроем послание Титу, 1 глава, с 10 по 11 стих. Это было и в ранней церкви тоже. Смотрите. То есть мы никого не можем заставить через чувство вины ходить в церковь. Это всегда будет обратный эффект. Мы не можем заставить через чувство вины давать десятину, да? Мы не можем заставить человека ходить на библейское занятие. И я не собираюсь это делать. И мы просто объясняем и просто умоляем людей, потому что там происходит общение, там происходит питание Словом Божьим, да? Мы просто действительно людей хотим им блага, и мы предлагаем, да? Но мы никоим образом не контролируем людей. И вот, как я сказала, духовная манипуляция. Смотрите, Титу 1, 10-11. «Ибо есть много непокорных, и пустословов, и обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно заграждать уста. Они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти». То есть люди собирали, может быть, собрания, там, домашние какие-то церкви, но у них было какой-то, был свой для этого, была своя цель, была своя корысть, да. И исходя из этого, не для спасения людей, они учили совершенно неправильно, и Господь вот об этом предупреждает, да. Поэтому духовная манипуляция тоже может быть, да. Духовная манипуляция может быть в семье, когда муж стучит по столу кулаком и говорит: сказано в Писании, жена, чтобы подчинялась мужу, делай вот так-то и так-то. А что, если он ее заставляет делать вещи, которые противоречат ее совести, ее принципам? И муж, который действительно такой манипулятор и контролер, и даже в славянских религиозных семьях очень много было таких случаев, когда просто жены находились под насилием, жены сбивали, жен заставляли делать просто неправильные вещи. Почему? Потому что был контроль, манипуляция. Точно так же в отношении к детям. Вместо того, чтобы ребенка наказать, иметь какое-то понимание, сострадание, иметь контакт с ним, легче просто заставить его беспрекословно подчиняться, и все. И точно так же на работе религиозный человек может прикрываться своей верой, заставлять людей пахать, да, и на самом деле не давать им компенсацию надлежащую за это. И вряд ли можно сказать, что этот человек действительно знает Бога. Поэтому духовная манипуляция всегда дает человеку, знаете, уверенность в своей позиции власти, да, запугивание, власть, но ни в коем случае не любовь, не сострадание, не забота о ближнем. И только наш Господь Бог, Он имеет планы, Он имеет действительно те пути и право осуществлять эти планы в нашей жизни, когда мы Ему подчиняем жизнь, но никак не другие люди. И вот когда я говорила в начале, что эта гадость, она передается по наследству, действительно, проходит какое-то время, Авраам и Сара получают обещанное, рождается сын Исаак. И вы не поверите, что у Исаака происходит та же самая ситуация. Он со своей женой, да, Рахилью, или, не помню, Рахиль или Ревека, я их путаю постоянно. Ревека, да, у Исаака была жена Ревека. Но происходит следующее, что Исаак точно так же попадает в ситуацию, как его отец. Они на территории другого народа, да, он боится за свою жизнь. Это уже, как говорят, Авраам, Исаак, Иаков, это второй муж веры, второй патриарх, на который мы все время как бы берем пример. Но он поглощен этим страхом, и он точно так же манипулирует, вера уже забыта, и он объявляет свою жену, что она ему сестра, да. И вот смотрите, это переходит действительно по наследству. И вот эта вот ткань страха, эти гены просто, я не знаю, страха и манипуляции, они передались от отца сыну. Но мало того, что передалось от отца к сыну, также передается, интересно, когда от свекрови к невестке. И мы видим, что Ревека, да, она тоже не имеет ребенка, и она берет Исааку, подставляет свою служанку, да? Казалось бы, неужели урок родителей ничему не научил, да, что нужно верить Божьим обетованиям и так далее. Но не происходит этого. И мы знаем, что когда все-таки рождаются дети, рождаются близнецы, рождается у Исаака Иаков и рождается Исав. Исав выходит первый, и Исав, он более старший и наследует обетование. Иаков, что в переводе лжец, лукавый, да, он пытается благословение Исава купить и манипулирует на чувстве голода Исава за чечевичную похлебку. Он покупает, да, он говорит, отдай мне свое первородство. И он забирает, как бы в духовном плане это имело очень большое значение. И он забирает, покупает это первородство. И мы видим, что тут же на ложь идет Ревека тоже. И что они делают? Они делают этот интересный план, когда на руку Иакову одевается шкурка животное, да, типа это старший сын, и он подходит уже к престарелому отцу, который полуслепой, и говорит, благослови меня, отец, да, то есть мало того, что он купил от старшего брата, но он еще пришел за благословением, и мама способствует этому обману. И вот это вот все завязано опять-таки на том, чтобы получить, все понимали, что первый сын, первенец, он наследует больше обетования, больше благословения, и все это было рассчитано именно на свою выгоду, да. Но вы знаете действительно, что есть закон сеяния и жатвы, и хотя Иаков и получил то, что он хотел, да, с помощью обмана, потом из страха он бежит к своему дяде Лавану, да, и у дяди Лавана он видит прекрасную его младшую дочь, Рахиль, которую он влюбляется, и за которую дядя говорит, ты должен отработать 7 лет. И вот что получается, что обман Иакова возвращается к нему. Когда он отработал 7 лет, когда происходит свадьба, то дядя Лаван подставляет ему вместо Рахили старшую дочь Лию, которая была не так красива, которая была слаба зрением и так далее. И мы видим, что Иаков действительно получает то, что он обманывал когда-то, этот обман возвращается в его жизнь. Он получает потом жену Рахиль, он отрабатывает другие 7 лет, но мы видим, что Рахиль, интересно, она тоже подставляет свою служанку, потому что у нее нету долго детей, да? Лия рожает, а она не имеет детей. Происходит следующая вещь, когда уже дети были взрослые, одна из дочерей Иакова была изнасилована. И братья в отместку, они хотели просто уничтожить целый город, в котором жил этот насильник. И вот смотрите, как это все манипуляции, обман и просто несдержанность, оно действительно идет из поколения в поколение. Решили этот вопрос уладить полюбовно, чтобы люди того города, чтобы как бы сойтись в родстве с Иаковом, да, они должны были сделать обрезание. И когда они сделали обрезание, они находились, мужчины все находились в слабости, в болезни, и сыновья Иакова не оказывают милость, они нарушают этот завет, они идут и вырезают весь город. Да? И вот мы видим, что действительно такой обман и просто вот эта вот месть, и вот эти все вещи, ложь, манипуляция, оно все переходит из поколения в поколение. И, как я сказала, Бог ненавидит манипуляцию. Он сам есть честность, Он есть истина. И мир, к сожалению, диктует другое. Мир говорит, что для своих целей ты можешь использовать все способы. Да? Мы можем сейчас, вот даже когда говорится о карьерном росте, например, да, все способы хороши. Человека могут оболгать, человека могут подставить, человека могут обвинить в том, что он не делал, да, и это тоже способы, просто дьявольские способы манипуляции, чтобы достичь своего. Бог же говорит совсем обратное. Давайте мы откроем 1 Фессалоникийцам 5.11. 1 Фессалоникийцам 5.11. 1 Фессалоникийцам 5.11. У нас сегодня прекрасный парень на тренинге, поэтому вы открывайте, пожалуйста, свои Библии и будьте терпеливы. 1 Фессалоникийцам 5.11. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Как вы и делаете. В английском переводе там, по-моему, сказано, что созидайте друг друга, build up, поддерживайте, да. Ни в коем случае не клевещите, edify one another, да, не успокаивайте, да, то есть не клевещите, не поливайте. Мир говорит, что если тебя обидели, ты имеешь право держать недовольство и злость. Но наш Господь говорит совсем другое. Давайте откроем Колоссянам 3.13. Колоссянам 3.13. Колоссянам 3.13. Снисходя друг к другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы, так и мы должны поступать, да? Мир говорит, что действительно ты можешь поступать, делать все, что ты имеешь, какие у тебя есть возможности, если это угрожает твоей жизни, спасай свою шкуру, да? И все способы хороши, ты можешь солгать, ты можешь выгородить себя, да? Бог же никогда не лжет. И Бог хочет, чтобы его дети тоже не лгали. Давайте мы откроем Псалом 100, 7 стих. Псалом 100, 7. Псалом 100, 7 стих. Это что, в английском, наверное. Есть? Смотрите, Господь говорит, «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими». На английском это будет 101-й псалом. «Не будет жить в доме моем поступающий коварно, говорящий ложь не останется пред глазами моими». Господь говорит очень четко и очень говорит сурово по этому поводу. Когда мир говорит, что не обязательно держать слово, можно уклониться от ответственности. Божье слово говорит, что человек даст ответ за все свои поступки, за все свои действия, а может быть бездействия. Галатам 6.5 откроем. Галатам 6.5. «Ибо каждый понесет свое бремя». То есть вот эта вот идеология, что можно все получать любыми путями, применять любые способы, это в корне неправильно. Кто становится жертвой контроля и манипуляции? Ведь не все люди находятся под контролем, но почему-то некоторые легко подпадают, да? А некоторые, они могут этому противостоять. Знаете, как я сказала вначале, у каждого человека есть уязвленные кнопки, на которые манипулятор может нажимать. И вот просто запишите себе, вот это очень интересная информация. Кто становится жертвами манипуляции? Люди, которые склонны получать одобрение от других. Они просто без этого жить не могут, да? Им нужно постоянно слышать признание окружающих. Опять-таки это потому, что не знают Бога близко. Люди, которые имеют страх перед отрицательными эмоциями. Вы знаете, что есть фобия такая, называется эмотофобия. Тогда, когда человек боится любых отрицательных эмоций, и он готов сделать все, что угодно, чтобы только не было какой-то конфронтации, не было скандала, да? Человек, который не способен сказать «нет», рано или поздно он попадет под чей-то контроль, под чью-то манипуляцию. Человек, у которого низкая самооценка. То есть это будет хорошая добыча для манипулятора. Человек, который не уверен в своих силах. Человек наивный. То есть человек может жить, знаете, в таком состоянии, просто когда он думает, что ну, как бы он не хочет даже соглашаться с тем, что может быть обман в мире, что может быть нечестность какая-то. И он вот в такой наивности продолжает жить. То, что касается неспособности человека сказать «нет». Элементарный пример. Парень и девушка сидят в кафе, да? Конечно же, парень хочет, чтобы как бы он понравился девушке полностью, чтобы у нее остались только положительные воспоминания о нем, хорошие эмоции. И вот подходит такая бабушка, Божий одуванчик, да, с цветочками, явно завышенной ценой. И она начинает так манипулировать и говорит: «Сыночек, ну какая же у тебя девушка красивая, ну порадуй же ее этими цветочками, а цветочки стоят так, как будто они из золота сделаны». И, конечно же, вот что это такое? Бизнес бабушка делает просто? Или все-таки она применяет манипуляцию? конечно, применяет. То есть она надавливает на те кнопки, и молодой человек не хочет остаться плохим и жадным в глазах девушки, и он покупает эти цветы, чтобы не показаться жадиной по явно завышенной цене, да? И то есть вот такие вот вещи очень как бы распространены. То, что касается бизнеса, торговли. Человек приходит, например, в магазин, да, и он смотрит, ну пусть скажет, например, какую-то вещь, да, ювелирные украшения или одежду какую-то. И продавец подходит и говорит, ну, каким вы бюджетом располагаете? И человек говорит, ну вот я бы хотел там купить колечко вот за такую цену. И продавец говорит, ну, как бы вот это то, что у нас есть за такую цену. Но вы знаете, у нас есть дороже вещи, но они вам не по карману. И вот эта фраза заброшенная, он говорит, а ну-ка покажите, покажите. Вот именно эту вещь я и куплю. Что сделал продавец? Он сыграл просто на манипуляции, и таким образом покупатель, он как бы думает, и продавцу нос утру, да? На самом деле это манипуляция. И вот люди, которые манипуляцию применяют, они знают, да, как этим воздействовать на людей. И все, наверное, слышали и смотрели фильмы, да, когда показывается хороший и плохой полицейский, хороший и плохой следователь, да, и когда человек, его в чем-то обвиняют, например, и приходит плохой сначала следователь, начинает его допрашивать, применяются какие-то, может быть, агрессивное поведение, там, пытки, все такое. И человек все равно не сдается, он стоит, он говорит, что я не виноват и так далее. И вдруг приходит хороший и говорит, ты знаешь, если ты подпишешь эти документы, то в принципе как бы тебе это дорого стоить не будет и так далее и тому подобное. И эта игра может идти очень долго, до бесконечности, пока человек уже просто изнуренный, изможденный, он берет вину на себя и просто думает, ладно, из двух зол выбираю меньше. Это тоже манипуляция, и она применяется вот так вот в отношениях с людьми. И люди должны понимать это, да? Кто еще может быть жертвой манипуляции? Человек, который честный, который доверчивый, да? Который доверяется, не проверяя, там даже вот финансовый обман, пирамида или что-то такое, не проверяют там ни документы, ни историю там этих компаний и так далее, да? Люди, которые альтруисты, то есть люди, которые бескорыстные, которые справедливые, да, они всем доверяют, и вот часто манипуляторы именно на них и воздействуют. Также люди, которые эмоциональные, очень восприимчивые, чуткие такие, они поддаются просто чужому обаянию, лести, да, то есть люди, которые любят, когда им говорят комплименты. Эти люди, они могут стать жертвой манипуляции и контроля. И вы знаете, люди также, которые зациклены на материальном, которые жадные, да, когда идет какая-то реклама быстрого обогащения, они тут как тут. И на самом деле вот люди, которые, может быть, не испытывали любви Божией, любви родительской, которые открыты, они часто становятся под манипуляцию людей в браке, да, они нуждаются в любви. Очень часто это вот такой вот именно тяжелый брак, когда один является жертвой, другой является контролером. Вы знаете, такая история, я читала про одну девушку. Вы знаете, что очень развит, ну, наверное, во всем мире секс-трафик, да? И девушка, назовем ее так, Анна, она жила в Албании. 16-17 лет девчонки, жила в маленьком албанском городке. И оказывается, в Европе это сейчас очень распространено. Находят молодых ребят, парней, очень симпатичных. И вот он начинает как бы с ней дружить, знакомиться с ней, может быть, приезжает к ней из города, дарит подарки. И таким образом просто входит в доверие. Потом рано или поздно он понимает, что там в Албании там очень сильные вот эти все традиции, обычаи, да, должна быть чистота, должна быть девственность перед вступлением в брак, там, и как бы очень сильные семейные узы. Ему нужно забрать ее от семьи. Он ей предлагает как бы начать жизнь в более какой-нибудь преуспевающей стране, вывозит ее куда-то в Грецию или еще куда-то. Ну, Греция сейчас не очень преуспевает. Ну, короче, ближнюю страну. Он ее полностью отрезает от общения с родными, от любой помощи как бы. Ну, и пока еще как бы работает на такого обаятельного молодого человека. Как только они переезжают границу, уезжают в другой город, в другую страну, забирают документы, и она попадает в самый настоящий бордель. Да? И вот именно эта девушка, у нее случилась такая ситуация, и все изменилось. Она стала просто секс-рабыней, и ее продали в это рабство, и там просто ужасно издевались над ней, и целыми днями напролет ее просто продавали, и все. И она как-то через компьютер, она связалась, я не знаю, с женщиной, которая желает недалеко по соседству, через социальные вот эти сети, да, и она просто взмолилась, попросила помочь. Она спустилась по окошку, она ее в машине как-то там вывезла, вот. Но она впала в глубочайшую депрессию после этого. Но вот потом она пришла к Господу, и там, в общем, длинная история, она позвонила на радио, и как бы целое служение потом возникло, просто помощи молодым девчонкам. Но дело в том, что вот именно эти моменты, да, обольщение, вот это вот, знаете, просто ухаживание, комплименты, на самом деле у человека были совершенно другие цели, да. И мы видим, что люди очень разные в мире, люди, которые не знают Бога, они действительно применяют эти способы манипуляции, лжи на всю катушку. И вы знаете, если говорить вообще о людях, которые подвержены манипуляции, очень часто эти люди, родители в детстве, они имели доминирующий контроль в их жизни. И, как правило, потом эти дети, они вот находятся в неправильной просто обстановке, и потом опять-таки они ищут такого же доминирующего супруга, да, например. Когда же женщина, жертва, да, не обязательно даже женщина, проходит через насилие, это оставляет след на всю жизнь, и потом на подсознание человек ищет, опять-таки общается только с людьми, которые контролирующего такого типа, да. Когда ребенок растет в семье и не имеет голоса, да, то есть он никто в семье, родители или сильно заняты, но как бы он не может вылить свои чувства, свою боль, никто его не слушает, да, или когда ребенок вырастает в постоянном таком чувстве вины, да, то есть он принимает вину, что он там плохо учится, да, что постепенно просто этот ребенок, он уже формируется и вырастает вот такой жертвой. И давайте мы откроем 1 Коринфянам 13:11. Жертвами манипуляции могут быть люди, которые имеют отличия во внешности, люди-инвалиды, люди, которые подверглись какой-то дискриминации, которые плохо учились, над которыми издевались или родители, или учителя, или они были опозорены кем-то, там, тренер, кто-то унизил их, да, может быть, сверстники. Но это вот действительно жертвы, которые просто дьявол действительно засеял свое семя, и они потом расположены во взрослом возрасте, как бы опять-таки стать чьей-то жертвой. Смотрите. Господь дал нам такое прекрасное обетование. Что это такое? 1 Коринфянам 13:11. Другое. Окей, мы поговорили про жертвы, но что людей толкает заниматься контролем манипуляции? Давайте представим себе такую цепочку и вспомним, что первые контроли манипуляции были совершены в Эдемском саду. Первый змей, что он сделал? Он прельстил Еву, да? Такую стрелочку проведем. Ева. Ева потом как бы с себя все ответственность сняла и все это возложила на Адама, да? Адам на Еву, да? И получается так, что потом Адам обвинил Бога, не захотел раскаяться, и он сказал, я тебя убоялся и так далее и тому подобное. Адам на Бога переложил. Но если мы возьмем эти две точки, два пункта, здесь дьявол, а здесь Бог, то мы поймем, что изначально эта стрела была запущена именно в Господа Бога, дьяволом, да, в Эдемский сад, в эту чистоту. Дьявол, он не был заинтересован в Адаме и Еве, он был заинтересован, чтобы ударить сильно Господа Бога и чтобы принести грех в Эдемский сад. И мы видим, что как такового раскаяния у Адама не было, у Евы тоже. И вот этот план, по которому дьявол действовал, он работает и сейчас, точно так же. Смотрите, что происходит. Когда дьявол, вы помните этот разговор с Евой, что он делал? Он поставил под сомнение благость Бога. Он поставил под сомнение, что Бог имеет хорошие планы для Евы и для Адама, да? И точно так же сейчас дьявол к нам подходит через людей, которые нас хотят контролировать и манипулировать. Что? Ты стал ходить в свою церковь, стал святоше, стал религиозником, семья твоя заброшена, дом не убран, деньги не приносишь и так далее и тому подобное. Нажимают, знаете, на всякие такие точки, которые могут быть очень-очень болезненными. И человек останавливается. А что тебе дал твой Бог? В чем он тебе помог, да? То есть они бьют по самому, как бы, такому больному месту. И получается, что человек, манипулятор, он пользуется этими дьявольскими способами, и он говорит, что ты смотришь там, как бы, ты живешь верой, а ты посмотри на реальность, у тебя все плохо, да? И дьявол точно так же, он навязывает свою реальность, он полностью пути Божьи, он аннулирует, и он говорит, нет. Он лжет. Если Бог сказал, что не ешь от этого дерева, ты умрешь, а дьявол говорит, нет, вы не умрете. Да? Дьявол перекручивает. Он говорит, что Ева подключается к этому, и Ева тоже дает ложную информацию, говорит, что вот нельзя кушать со всех этих деревьев и так далее. Это было неправда. И когда идет вот это перекручивание, когда идет это лицемерие, да, на самом деле дьявол, он достигает своей цели. И смотрите, люди, которые на самом деле манипулируют другими, они могут очень красиво это все преподносить. И как дьявол преподнес и сказал, что вы будете иметь знания, вы будете такими, как боги, да? И на самом деле вот это запутывание просто жертвы, это действительно такой план и такой способ, который люди, занимающиеся контролем, манипуляцией, используют для того, чтобы достичь своих целей. И давайте мы откроем Иеремия 17:9. Как я сказала, манипуляторы, они перекладывают всегда ответственность и ищут, обвиняют людей, именно вот, которые находятся в состоянии жертвы. Иеремия 17:9. «Лукаво сердце человеческое, и более всего, и крайне испорчено. Кто узнает его?» Бог узнает, Бог все знает, у Бога все ответы, у Бога только истина, у Бога самые лучшие планы для человека. И тогда, когда человек Бога не знает близко, он всегда станет жертвой какой-то манипуляции, обмана и контроля. Да? И вы знаете, почему люди поддаются на чьи-то манипуляции? Это всегда дело простого выбора. Сказать «нет» дьяволу и сказать «да» Богу. И когда ты только чувствуешь, что кто-то начинает тебя давить, только ты чувствуешь, что тебя вгоняют в чувство вины, стыда, тебя в чем-то просто обвиняют, упрекают, ты должен сказать, нет, я это не буду принимать, потому что Бог имеет другой план для моей жизни. Да? И очень часто, что происходит, у жертвы, у нее смещаются вот эти приоритеты, и вместо того, чтобы иметь зависимость от Господа, жертва уповает на человека. Жертва уповает на человека и доходит до такой степени, что жертва понимает, я просто не смогу без этого человека жить. Я вообще ни на что не способен или не способна, и я так в нем нуждаюсь, что моя жизнь, она просто распадется. Да? Этот человек постоянно, он думает, что только этот человек, он как бы solution, да, решение всех проблем, только он может мне дать уверенность, полноценность и так далее. И вы знаете, это очень сильная вещь, потому что на самом деле нарушается глубокий закон. Господу Богу одному поклоняйся, Ему одному служи. Мы не можем поклоняться людьми, которые стоят рядом с нами, давлеют на нас, да, ломают нашу волю, уничтожают нашу личность. И вот эти смещенные приоритеты, да, когда человек, для него важен тот, кто с ним рядом, то, что думают люди о нем, а что думает Бог. Это уже на втором плане. И вы знаете, кто из вас смотрел фильм, вот этот Леонардо Ди Каприо играет, «Catch me if you can». Кто смотрел? «Поймай меня, если сможешь». В нем показывается вообще манипулятор высшей степени просто, таланта, если можно так сказать, который с 16 лет просто человек, да, молодой парень, он стал обманывать, он стал подделывать чеки, он дошел до такого виртуоза просто в этом деле, да, что там уже шли просто счет на тысячи, на миллионы. Первой жертвой обмана его стал его собственный отец. И это реальная история, его потом поймали все-таки, FBI поймали, и он потом стал работать на ФБР и просто помогал бороться с преступностью. То есть он покаялся, и Господь изменил его жизнь. Но на самом деле вот этот человек, он просто одевал эти маски, пускал пыль в глаза, обольщал людей, заставлял их делать то, что он хочет, прикидывался то пилотом, то доктором, то лоером. Ну, в общем, интересный фильм. Но вы знаете, я должна сказать, что очень часто, если человек не найдет свою личность свою, просто свое настоящее будущее, всю свою жизнь, не сокроет в Господе, он постоянно будет искать одобрение в этом мире. И он рано или поздно, он станет жертвой. Знаете, люди, которые уже давно в манипуляции, они не понимают, что у них отношения ненормальные. Они постоянно оправдывают манипулятора. Они могут просто говорить, что «ну я не вижу нужды менять, да и что как бы может быть хорошее, я не хочу ничего менять». То есть они вот настолько, знаете, как под наркотиком просто, воздействие этого духа контроля. И жертва думает, что она никогда не сможет подняться, что не сможет жить независимо, что не сможет просто принимать какие-то решения. То есть это действительно как паралич такой происходит. И когда человек теряет свою личность, когда человек действительно полностью понимает, что он как бы он, ну, не имеет никакой ценности, если рядом с ним нет этого человека, то он становится под личность вот этого вот манипулятора. Он поглощен его действиями манипулятора, его желаниями, его планами, и как бы человек просто растворяется, жертва, да? Какое решение? Галатам 5.1. Давайте мы откроем. Галатам 5.1. Галатам 5.1. Галатам 5.1. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. И еще откроем 1 Фессалоникийцам 5.1. 5.1. Первое Фессалоникийцам 5.11. Есть? «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы делаете». Вот какие чувства разрешает Господь и поощряет. Он говорит, увещевайте, утешайте, да? Давайте комфорт, утешение. И дальше сказано «edify one another, build up» в другом переводе. То есть выстраивайте друг друга, подымайте, да, подымайте просто. И что я хочу сказать, что вот вы слышите такое выражение «промывка мозгов», «промывка мозгов». Это выражение действительно родилось в Эдемском саду, когда дьявол стал промывать мозги Еве, да. Он стал навязывать свои убеждения. Этим же самым занимаются средства массовой информации часто, да, вербальная промывка мозгов, когда дают тебе, говорят какие-то вещи, которые на самом деле не соответствуют твоим понятиям, но когда это делается регулярно, и Гитлер сказал следующее, он сказал, если говорить ложь во всеуслышание долго и постоянно, то постепенно люди поверят этой лжи и примут ее за истину. И вот это вот вербальное, вот это вот как насилие, промывка мозгов, да, то есть в эту вербальную промывку входит изоляция, когда человек изолирован, когда он один, когда нету поддержки, когда нету друзей, когда нету какой-то, знаете, социальной помощи, семьи, которая просто встряхнет, скажет, да ты посмотри, что происходит, этот человек, он будет подвергнут просто вот такому контролю и манипуляции. Когда человек проходит вот через вербальное насилие, типа обзывания, когда его унижают, говорят ему, он тупой, да, что он инфантильный, там, ну все что угодно, этот человек, он действительно, он принимает эту ложь. Он принимает, она наслаивается, и эта ложь прорастает в нем. Псалом 34:20, давайте откроем. Псалом 34:20. Псалом 34:20. Есть? «Ибо не о мире говорят они, но против мирных земли составляют лукавые замыслы». Лукавые замыслы составляют люди, которые хотят что-то с этого поиметь. Но мое, как бы, знаете, мой концерн, мое переживание, чтобы мы никогда не использовали эти способы. Если кто-то находится под чьим-то таким давлением, просто нужно выходить из этого. И как вербальная промывка, бывает так эмоциональная, да, когда постоянные требования, жалобы, недовольство человека доводят просто до изнеможения, он уже give up, он уже готов делать все, что угодно, чтобы только его оставили в покое, да. Или наоборот, ему не оказывают никакой поддержки в отношениях, в семье, там, например, игнорируют его, или оказывают какую-то просто забывчивость, постоянно как бы с упором на то, что не держат своих обещаний. И человек просто действительно, он сдается постепенно. Через сарказм, через шуточки, через унижение очень часто человек находится под чьей-то манипуляцией. И что бы я хотела в заключение сказать, что, опять-таки, Бог никогда не хотел, чтобы в церкви были какие-то подобного плана отношения. Грех вошел в жизнь человечества именно через ложь, да, и мы знаем, какой результат. Адам и Ева были выгнаны из рая, они были лишены вечности, лишены общения близкого с Господом. Земля подпала под проклятие, змей под проклятием, да. Кроме этого, было сказано, что Адам будет работать в поте лица, женщина будет рожать в муках, да, и, конечно же, смерть, то есть количество лет на земле у человека будет ограничено. Но мы можем читать, давайте откроем Бытие 3:15, вы все знаете эти строки, что даже вот после всего этого, я подвожу вас просто к мысли, что только Бог дает реальный выход из таких отношений. Даже после того, что Адам и Ева согрешили, Бог дает решение. И Он уже говорит о Спасителе, об Иисусе Христе. И Он обращается к змею и говорит: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Уже здесь говорится, интересно, евангелизация начинается уже в Бытие. Говорится о Спасителе, да? Я хочу сказать, что любой человек, он сотворен с тремя главными нуждами. Ну, кто-то скажет: о, наверное, это секс, там, любовь, там, ну, еда, там, комфорт. На самом деле, любовь – это да. Вторая вещь, в которой нуждается любой человек – это значимость, это принятие, это какие-то цели, да. И третье – это безопасность, чтобы человек чувствовал себя безопасно. Вот эти три нужды может удовлетворить на 100% только Господь, да? Только Бог до конца может удовлетворить. Потому что очень часто люди пытаются найти это в отношениях там, с супругами, да, с друзьями, там, может быть, но оно не дает до конца этой безопасности, потому что, как мы читали, лукаво сердце человеческое. Ты не можешь дать гарантии о своем сердце, тем более ты не можешь поручиться за другого. Давайте мы откроем Исаия 58:11. Исаия 58:11. То есть любой человек может разочаровать и начать манипулировать на потребностях, вот в этих нуждах, чтобы их покрыть. Но Господь, Он дает все. Господь дает любовь, Господь дает значимость, человек приобретает цель, для чего он живет, и человек чувствует безопасность. «И будет Господь вождем твоим всегда». И во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои. И ты будешь как напоенный водою сад, и как источник, которого воды никогда не иссякают. Вот это решение. Вот в этом прекрасном обетовании все. И правда только в том, что через Иисуса Христа человек может эти нужды покрыть. И вы знаете, когда человек есть хоть жертва, хоть манипулятор, это всегда поиск удовлетворения этих нужд. Жертва видит удовлетворение этих нужд в манипуляторе. А манипулятор думает, что ему можно поиметь весь мир, чтобы его нужды были покрыты. На самом деле сам манипулятор мучается от этого. И это прекратится только тогда, когда люди познают Господа. Хоть жертва, хоть манипулятор нуждается в Боге. И первый шаг – это, конечно же, выйти просто в любящие отношения с Богом. Признать просто, что действительно Иисус Христос – это есть тот спасение, это то решение, которое нужно человеку, потому что в нем и любовь, в нем и цель жизни, в нем и безопасность. Это признание, когда человек через молитву покаяния, он говорит, что он признает, что действительно грех разлучил его с Богом, с Отцом. И Иисус Христос – это вот этот вот, это известная картина, когда крест просто перекинут к Богу, да, то есть через Голгофу, только через Иисуса мы воссоединяемся с Богом. И Бог действительно послал Своего Сына как акт любви, не акт суда, но акт любви, чтобы воссоединить человека с Богом. Второй шаг, когда человек, хоть он манипулятор, хоть он жертва, когда он находит Господа, нельзя останавливаться вот только на первом шаге. Запишите себе. 4 шага. Избавление от манипуляции, избавление от роли жертвы. Первое. Войти в отношения с Господом, да, получить спасение. Второе. Первое. Войти в отношения с Господом. Через Иисуса Христа, через жертву Иисуса Христа. Римлянам 8:29. Откройте там. Второй шаг – это наша вторая цель. Первый шаг мы сделали. Второе – приобретать характер Иисуса Христа. Человек, который имеет характер Иисуса, чувствование Его, жертвенность Его, любовь Его, он никогда не будет манипулировать никем. Он никогда не будет нажимать на какие-то кнопки, вводить чувство стыда. Такой человек, действительно, он может быть постепенно, но он будет стараться быть похожим на своего Спасителя. Римлянам 8:29. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы он был первородным между многими братьями». Наша цель – стать подобными Ему. Третий шаг. Мы должны в нашей жизни заиметь новые приоритеты. Когда мы становимся детьми Божьими, и Божий приоритет, один из Божьих приоритетов для нас – это изменение нашего мышления. Отсюда идет очень-очень много плохих плодов, когда мы мышление не меняем. Римлянам 12:2. Когда мы продолжаем думать старыми нашими убеждениями, образами, когда мы живем логика этого мира, которая неправильная, Римлянам 12:2. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». И четвертое, напишите последнее. «Полагаться не на свою силу, но на силу Христа». Филиппийцам 4:13. Филиппийцам 4:13. То есть невозможно из этих отношений выпрыгнуть, если действительно не прийти к Богу. «Все могу», дальше, громко, «в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот такие простые 4 шага, на самом деле сложные, да? Легче где-то что-то кем-то проманипулировать, прокрутить. Я хочу сказать, мы с вами не должны позволять кому-то манипулировать нашими жизнями. Чего бы это ни казалось, когда нам втуливают какой-то ненужный продукт, когда нас хотят подписать под какую-то программу, мы должны научиться твердо говорить «нет». Мы должны научиться не стесняться своих приоритетов и говорить: «Вы знаете, я благодарен вам за помощь, благодарен за предложение этого продукта, но у меня есть другие приоритеты, мои деньги распланированы». Точно так же, когда, может быть, чем-то нагружают, может быть, на работе, может быть, в отношениях, мы должны научиться говорить «нет». говорить это культурно, говорить это воспитанно, но опять-таки наши приоритеты должны быть все выстроены в правильном порядке. И людям тяжело выйти вот именно из состояния манипуляции жертвы только потому что жертва почитает своего манипулятора и боится его больше, чем Бога. И это неправильно. Это неправильно. Страх потерять бенефиты, страх потерять какое-то временное, может быть, покрытие вот этих нужд, любовь, безопасность, потому что манипулятор и контролер часто это, знаете, присыпает такой глазурью, но это временное. Только Бог дает постоянную любовь, постоянную уверенность в его безопасности. Аминь? Аминь. Поэтому, если вот сегодня прослушав, вы поняли, что вы являетесь жертвой от чьего-то контроля, да? Вот эти вещи просто прослушайте еще раз, запомните. Просто самое главное – подчинить свою жизнь Богом. Если вы видите, что вы в отношениях манипуляции от кого-то, поговорите с кем угодно, с духовным человеком, да, с пастором, с лидером, служителем. Да. Не говорите с людьми, которые это не понимают, потому что это действительно это духовные вещи. И просто отделитесь от таких отношений, не позволяйте таким отношениям полностью разрушать вашу жизнь. Если же вы есть контроль, контролер и манипулятор, то нужно опять-таки искать Господа, искать Его любви, только в Нем успокаиваться, да, не допускать, просто удовлетворять свои нужды за счет просто манипуляции другими людьми и возрастать в Его благодати, возрастать просто в познании Его. Я хочу вас оставить Филиппийцам, 2 глава, со 2 по 3 стих, и мы заканчиваем. Филиппийцам, 2 глава, со 2 по 3 стих. Это говорил Павел, а я вам говорю от своего имени, его словами. «Дополните мою радость, имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны. Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». Да и аминь. Мы не будем использовать людей, да? Если нам нужна помощь, мы в искренности попросим, но мы никогда не будем применять все вот эти методы. Давайте встанем, совершим молитву. И просто сейчас обратимся к Господу.